В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 6 глава. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Как только приступаем к изучению 6 главы, перед нами встает вопрос: какое место занимает в христианской жизни идея награды? В этом отрывке Иисус трижды говорит о том, что Бог воздаст награду тем, которые служат Ему так, как Он того хочет. Этот вопрос настолько важен, что нам лучше остановиться здесь и разобраться в этом, прежде чем обратиться к детальному изучению главы. Часто утверждают, будто идея награды вообще не может иметь никакого места в христианской жизни. Считается, что мы должны быть добрыми просто для того, чтобы быть добрыми, и что добродетель будет единственной наградой, что из христианской жизни вообще следует изгнать идею воздаяния. Один христианин говорил, что он затушил бы водой все адские огни и сжег огнем все небесные радости, чтобы люди стремились к добродетели исключительно ради добродетели, и чтобы напрочь изгнать из жизни идею о воздаянии и идею о наказании. На первый взгляд, это очень прекрасная и благородная мысль. Но Иисус так не думал. Мы уже видели, что Иисус в этом отрывке трижды говорит о воздаянии. Вознагражден будет тот, кто правильно творит милостыню, кто правильно молится, кто правильно постится. И это не единственный случай, когда в учении Иисуса встречается идея награды. Он говорит, что велика будет награда тех, кто остается верным в гонениях, кто без злобы переносит оскорбления. Иисус говорит, что тот, кто напоит хотя бы одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, не потеряет награды своей. По крайней мере, часть учения притчи о талантах заключается в том, что верный слуга получит награду. В притче о последнем суде совершенно очевидно учение, что человек может получить награду или наказание по тому, как он реагирует на нужды своих собратьев. Иисус не колебался говорить о награде и о наказании, и мы должны быть особенно осторожны, чтобы в вопросе о награде не пытаться стать более духовными, чем Иисус. Нужно отметить некоторые очевидные факты. Во-первых, жизнь ясно показывает, что всякие действия, не достигшие никакого результата, бесполезны и бессмысленны. Добродетели и великодушие, не достигшие нужного результата, это бессмысленная добродетель. Как правильно сказано, что непригодно по назначению, то никудышно. Если в жизни христианина нет цели, достижение которой приносит ему радость, она в большей степени теряет смысл. Человек, верящий в христианский образ жизни и христианское обетование, не может не верить в то, что добродетель не принесет плоды в грядущем мире. Второе. Изгнать из религии всякую идею о награде и наказании значит сказать, что в конечном счете несправедливость всегда возьмет верх. Было бы просто неразумно полагать, что хорошего, добродетельного человека и плохого человека ждет один и тот же конец. Это ведь значило бы, что Богу совершенно безразлично, хорош человек или плох. Грубо говоря, это попросту значило бы, что нет никакого смысла в том, чтобы быть хорошим и добродетельным, и что человеку незачем вести такой образ жизни, а не иной. Исключить из религии всякую идею воздаяния и наказаний значит сказать, что в Боге нет ни справедливости, ни любви. Наказание и награды необходимы для того, чтобы внести в жизнь смысл. Во-первых, христианская идея воздаяния. Рассмотрев таким образом идею воздаяния и награды в христианской жизни, нам следует уяснить себе некоторые вещи. Говоря о воздаянии, Иисус совершенно очевидно не имел в виду материальные награды. Правда, в Ветхом Завете идеи добродетели и процветания тесно связаны между собой. Если человек процветал, если поля его были плодородны, и он получал хороший урожай, если у него было много детей и большое состояние, это считалось доказательством того, что он хороший человек. Именно эта неудача лежит в основе книги Иова. Иову кругом не везет. К нему приходят его друзья и утверждают, что его беда есть результат его греха. А Иов очень страстно отвергает такое обвинение. «Вспомни же, — говорит Элифаз, — погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы?» «И если ты чист и прав, — сказал Вилдад, — то он нынче же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». Книга Иова и была написана для того, чтобы опровергнуть идею о том, что добродетель идет рука об руку с успехом в жизни. «Я был молод и состарился, — сказал псалмопевец, — и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, — говорит псалмопевец, — но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». А вот Иисус никогда не сказал бы этого. Нет, не материальное процветание обещал Иисус своим ученикам, а Он обещал им тяжелые испытания и несчастье, страдания, гонения и смерть. Совершенно очевидно, что Иисус не думал здесь о материальных вещах. Еще надо обратить внимание на то, что высшие награды никогда не обретает тот, кто стремится обрести ее. Человек, который всегда стремится получить награду, взвешивает и подсчитывает то, что, как ему кажется, он заслуживает, не получит той награды, которую он ищет, потому что неправильно смотрит на Бога и на жизнь. Человек, постоянно подсчитывающий свое воздаяние, видит в Боге судью или бухгалтера, а на жизнь смотрит в категориях закона. Он думает о том, что сделал столько-то и заслужил столько-то, что жизнь – это бухгалтерская книга доходов и расходов, что вручит Богу счет и скажет: «А теперь я хочу получить мою награду». Такой подход ошибочен в первую очередь потому, что жизнь рассматривается в категориях закона, а не в категориях любви. Когда мы глубоко и страстно, робко и самопожертвенно любим человека, то сколько бы мы ему ни дали, мы всегда будем считать, что остались у него в долгу. Даже если мы отдадим ему солнце, луну и все звезды, этого все еще будет мало. Кто любит, тот всегда в долгу, и ему меньше всего может прийти в голову мысль, что он заслуживает какую-то награду. Человек, рассуждающий о жизни в категориях закона, может постоянно думать о заслуженной им награде. Если же человек смотрит на жизнь с точки зрения любви, ему никогда в голову не придет такая мысль. Величайший парадокс христианского воздаяния заключается в следующем. Тот, кто рассчитывает, какое воздаяние ему причитается, никогда не получит его. А человек, которым движет только любовь и который вообще не думает о том, что он достоин награды, в действительности получит ее. Поразительно то, что христианское воздаяние – это одновременно и результат христианской жизни, и ее конечная цель. Христианское воздаяние. Мы должны задать себе вопрос, в чем же заключается оно. Сперва мы обратим внимание на одну фундаментальную и общеизвестную истину. Мы уже видели, что Иисус Христос вообще не думал о воздаянии в материальных категориях. Воздаяние в христианской жизни – это воздаяние лишь для духовно и возвышенно настроенных людей. Для людей, концентрирующихся на материальных ценностях, это вовсе не будет воздаянием и наградой. Христианское воздаяние – это воздаяние лишь для христиан. Первым христианским воздаянием является удовлетворение. Совершение праведных дел, повиновение Иисусу Христу, следование по Его пути доставляет христианину удовлетворение, независимо от того, получает он за это что-нибудь или нет. Вполне может быть, что человек, совершая праведные дела и повинуясь Иисусу Христу, потеряет свое состояние, свое положение, попадает в тюрьму или даже на эшафоте, кончит полной неизвестностью, дурной славой, одиночеством но он не потеряет внутреннего удовлетворения, которое никто не может отнять от него. Это удовлетворение нельзя оценить в валюте, и во всем мире нет ничего равного ему. Оно – венец жизни. Английский поэт Джош Герберт организовал со своими друзьями нечто вроде любительского музыкального оркестра. Однажды по пути на репетицию он проходил мимо застрявшего в грязи ломового извозчика. Он отложил в сторону музыкальный инструмент и поспешил на помощь извозчику. Это заняло много времени, и когда они кончили, Герберт был весь в грязи. А когда он пришел к своим друзьям, было уже поздно заниматься музыкой. Он объяснил друзьям причину задержки, и один из них сказал: «Ты упустил всю музыку». «Да», — ответил Герберт, «но в полночь я буду слушать песни». Он был удовлетворен, потому что сделал христианское дело. Вот что рассказывают об одном из крупнейших английских специалистов по пластической хирургии. Во время войны он оставил свою частную практику, дававшую ему огромные деньги, и целиком посвятил себя делу восстановления лиц и тел пилотов, обожженных и изуродованных в боях. «Какая у вас цель в жизни?» – спросили его. «Я хочу быть хорошим мастером», – ответил он. Большие деньги не шли ни в какое сравнение с удовлетворением, которое доставляла ему самоотверженная работа. Однажды женщина остановила на улице пастора. «Благослови тебя Бог», – сказала она, и, не назвав своего имени, пошла дальше, лишь поблагодарив и благословив его. Одно мгновение пастор стоял подавленный. «Но, — говорит он, — туман рассеялся, выглянуло солнце, я вздохнул свежий и свободный ветер Божьих высот». Материально он ничего не получил, но глубокое удовлетворение от того, что он помог кому-то, дало ему несметные сокровища. Первым христианским воздаянием и является это удовлетворение, которое нельзя купить ни за какие деньги. Вторая награда христианину заключается в том, что он должен выполнить еще большую работу. Парадокс христианской награды в том и заключается, что хорошо выполненная работа дает не право на отдых, покой и удобство, а приносит с собой еще большие требования и требует еще более энергичных усилий. В притче о талантах наградой верному слуге была еще более ответственная задача. Блестящему молодому музыканту дают исполнить более тяжелые, а не более простые вещи. Мальчика, хорошо сыгравшего во втором составе команды, посылают не в третий состав, где бы он мог спокойно расхаживать по полю, а в первый, где ему придется очень и очень стремиться. У иудеев была интересная поговорка. Они говорили, что мудрый учитель поступает с учеником, как с молодым бычком, постепенно и каждодневно увеличивая груз. Христианское воздаяние, христианская награда – это нечто совсем иное, нежели мирская награда. Мирская награда заключается в том, что человек получает более простое дело. Христианская награда заключается в том, что Бог возлагает на человека все более и более сложные задачи, которые он должен выполнить для него и для своих собратьев. Чем более тяжелая задача возложена на нас, тем больше награда. И, наконец, третья и последняя христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Мирскому человеку, никогда не задумывающимся о Боге, встреча с Богом принесет не радость, а ужас. Человек, идущий своим собственным путем, все дальше и дальше удаляется от Бога. Пропасть между ним и Богом все увеличивается и увеличивается до тех пор, пока Бог не станет, наконец, для него мрачным незнакомцем, встречу с которым он хотел бы избежать. А если человек всю свою жизнь стремился ходить перед Богом, если он стремился повиноваться своему Господу, если он всегда искал добродетели, то он всю жизнь становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится, в конце концов, без всякого страха и с сияющей радостью в присутствии Божьей. И это величайшее из всех наград. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.